хочу коснуться одной темы, которая связывает, объединяет наши предыдущие главы. Их было две. И следующие. Казалось бы, вещи разные, но я хочу коснуться этого. Обе предыдущие главы, реально большая часть, занимается наказанием цараат, домах, одежде, четыре человека, как его отправляют его в уединение за город, как он очищается. А есть способы, что вообще может никогда не очиститься тоже. Если стал то, что называется мацура мухла, то есть абсолютный мацура, пока не излечится его болячка, нет никакого способа очиститься. Во всей этой главе пишет Рамбам в конце законов царат, тубацарат, это все наказание и предупреждение наказания, вся это за засловие. И есть тут особый аспект, который хочу просто коснуться. Этот аспект, он касается, конечно, людей, которые ищут духовности, ищут близости к Творцу, а людям, которые неважно, этот аспект их не касается. Так что можем, тот, кто ищет духовности, может дальше не слушать. Это я не про вас говорю. Есть понятие слова тума. Тума. Это те же буквы слова отым. Закупорка. Человек, который несет на себе тума, он в каком-то смысле закупорен для святости. Я пропустил просто одну такую маленькую высказывание от имени великого Хидо. Он сказал такую вещь, что он уверен, что где-то Аризаль, у него был пепел красной коровы, что без этого, без ощущения от тумат мет, скверны мертвеца, невозможно было достичь таких высоких постижений, которые были у него. То есть это касается очень многих сфер в жизни. Поэтому то, что говорится в Талмуде, наши мудрецы всячески придерживались жизни, очищенной от любой скверны. Хотя это нет там запрета. Я думаю, что самая тяжелая тума, которая есть, это тума царат. То есть самое тяжелое. То есть самое большое отделение человека от святости, если он становится мецурам мухлат. И для нас, знаете, ведь это не просто так. Пишет Рамбам, это сказано в Гмаре Масехет Арохин, что царат в основном приходит, основная причина царат – это злословие. Надо понять величайшую скверность злословия, чтобы понять, за него приходят такие наказания. И даже сегодня этих наказаний нету, но духовная закупорка есть. Я хочу вещи объяснить немножко. Был великий человек, который основал мир Торы во Франции после катастрофы. Чудом выжил. Он был учеником Хафец Хаима в Разине. Учился у Хафец Хаима. Немного, но 7 лет. 7 лет по жизни Хафец Хаима. И он о нем сказал очень интересную вещь, которая меня просто поразила, когда ты видел о Хафец Хаиме. Мы знаем, что Хафец Хаим, действительно, он заново открыл народу Израиля строгость засловия, он создал, изучил и дал практические инструкции, изучил соблюдение законов речи, собрано несколько книг, и сегодня без книг Хафец Хаима на тему мы не можем вообще разговаривать. И он там сказал такую простую вещь предисловие, так как мы хотим удостоиться окончательного избавления, а так разрушение храма было из-за злословия второго храма, то необходимо грех исправить. Однако этот великий Рав Хайкин приводит немножко другую версию. То, что он понял, будучи близок к Хафец Хаиму. Злословие закрывает человека от Торы. Самое важное в искуплении греха злословия и действительно остерегаться от него, чтобы мы могли учиться и прилепиться к Торе. А Тора – это источник всех благ. И частное исправление тоже. И это, то есть для нас должно быть очень важным уроком. Эти предыдущие главы, как необходимо остерегаться злословия. То же самое, не только злословие, а слушание, чтение и воспринимание злословия других. То есть, говорит об этом Гмара Масехет Ктубот, Гнат объясняет строительство, как устроено ухо, как устроены пальцы. Говорит Гмара, что одно из смыслов этого такой, что можно вставить мою часть уха внешнюю вовнутрь, закупорить его так, и не будешь слушать. То есть есть у нас, мы можем себя оградить от злословия. То же самое пальцы. Пальцы мы можем вставить в ухо. Вещь известная. Смысл этого в том, чтобы оградить себя от слушания непотребных разговоров. Так эти разговоры, они нас поражают. Они входят в нас и разрушают нашу духовность. Я им как-то рассказал одну историю, чтобы взять ее заново, так она вообще актуальна по этому вопросу. Был один молодой парень, который учился в Ишиве. Ну, точнее, он там не учился, но он там находился. Он был религиозным, не то, что он там был. Но учиться ему никакой тяги его не было, не хотелось. И поэтому успехов тоже не было, это очевидно. Он как-то пришел, можно было прийти, к нашему учителю, великому учителю Рабан Лейбштейману. И как пришла в очереди, выпустили. Там были некоторые, там всегда были приближенные Рабан Лейба, с ним сидели, помочь просто ему иногда надо было понять, что эти люди говорят, надо объяснить людям то, что он сказал. Молодой человек попросил их не вмешиваться, если можно, в их разговор. Эх, это их очень насторожило, и они были правы. Но Рабан Лейб, он сказал, что дайте ему говорить. Он говорит, Рожешива, хочешь, чтобы я купил для Рожешивы стек? Он говорит, я знаю, что такое. Ну, я все-таки куплю. Мне не нужен он, я не знаю, что такое. Его приближенные Рабан Лейб возмутились, что за разговоры. Но он дал ему еще говорить. Это было бахор, это было предисловие. Вопрос. Вот Рожешива говорит, не хочет кушать стек. Никто не заставляет. А я вот не хочу учиться, почему меня учиться заставляют? Это был его вопрос. По этому поводу Рабан Лев сказал следующую вещь. Это очень важная вещь. Это Тора сладка, сладка как мед, и больше меда и так далее. Но даже сладость меда, если во рту есть ранки, то это будет боль, а не удовольствие. Надо очиститься от вещей, которые превращают изучение Торы в нелюбимое, нежеланное и так далее. Надо очистить душу, очистить рот и так далее. Потому что мы сейчас говорим вообще это о сути наших прочитанных сейчас глав. Это глава о той страшной закупорке, которая приводит на человека злословие, все его виды его. Есть, однако, в этой главе еще один величайший урок. Это урок о величайшем терпении и милосердии Всевышнего. Рамбам объясняет, что сначала человек приходит царат на его дома, если он не внял и сделал чуву после всех, и даже после того, как дом был его разрушен, имеется в виду, тогда приходит царат на его одежду, а тоже, если не внял ничему, и одежда уже сгорела, будут лампочки, тогда приходит на его тело тоже. То есть, казалось бы, то здесь куча наказаний и предупреждений до этого. Однако тут есть величайший урок для нас. Давайте просто посмотрим о величайшем, мы видим в этих главах величайшее милосердие Всевышнего. Человек, Всевышний нам посылает знаки, чтобы мы исправились. Я обещал связать это с нашими главами. Это главы Ахреймот и Кдойшим. Там центральная тема этих двух глав, общая тема, единственная общая тема. Это запреты разврата. В обеих главах указано, что остерегаться нарушения этих законов это причина, чтобы нас не земля Израиля не выплюнула. Значит, если мы да пребываем в этом разврате, то земля Израиля может нас не дай Бог выплюнуть. Изгнание и так далее, и так далее. Это тоже вещь, связанная с тем, что говорили до этого, объясню вам. Суть дарования нам святой земли это не для национального государства Герцеля. Герцель был готов это делать в Уганде, а советские коммунисты в Биробиджане, как известно. Это не смысл национального государства. Просто страна Израиля – это место, о котором сказано, что очень Всевышнего, наверное, это место с начала года до конца года, это место пророчества, место больше, более возвышенного, для лучшего для изучения Торы. Говорится это в Талмуде, в Сек-Тубот, что уроженец Святой Земли учит Тору, он равноценен двум, кто учит ее за границей. То есть сказано в этом, что воздух Святой Земли добавляет мудрости, а вира дарит Исраэль махким. То есть объясняет Рав Пинкус, что эти вещи – это корень того, что нам была обещана Святая Земля. То есть вся книга Брешит полна обещаний Святой Земли нашим братцам. Почему? Зачем? Почему нужна Святая Земля? Он говорит очень четкую вещь. Святая Земля – это место, созданное для места близости к Творцу. И поэтому взоры всех наших мудрецов, праведников были устремлены к Святой Земле, к Святой Земле, потому что Рабейну молился огромное количество молитв, чтобы допустили его, хотя когда он был наказан, что он не войдет. наш великий учитель Агро, Вильнский Гаон, он оставил семью, оставил все свои книги и сам пытался подняться в святую землю, но не получилось. Хафец Хаим рвался на святую землю, тоже у него не получилось. Смысл был не... Это место близости к Творцу, и поэтому, когда мы говорим об изгнании из святой земли, это Всевышний нас, от, не дай Бог, чтобы он нас от себя не оттолкнул. Поэтому молимся, «Ашевейну ала Ашем алехова нашува», чтобы он нас к себе вернул. Это два параллельных наказания. Есть то, что касается каждого человека в отдельности. Это лошон ара, когда человек может себя закупорить для дел святости. Есть наказание большой части народа, разврате, причины изгнания святой земли. То есть и в этих двух темах мы должны сейчас просто увидеть величайшее милосердие Всевышнего к нам. Я коснусь, допустим, вчерашнего события. Ну, йеменцам, хуситам удалось попасть в аэропорт Бен-Гурион. Судя по фотографиям, ракета взорвалась не очень далеко от этих полос. Я думаю, ну, понятно, люди были в ужасе, и многие компании отказались летать сюда. А я подумал про совершенно другую вещь. Сколько за последний год на землю Израиля были посланы около 20 тысяч ракет? Ущерб от них были, ну, скажем так, минимальный. Минимальный. То есть то же самое сейчас. Эта ракета, которая вылетела из Йемена, это большая ракета с большим весом взрывчатки. Сколько? 100, 200 грамм, 300 килограмм. Ну, конечно, нет никаких жертв. Даже так это долетело. Что это такое? Я вам скажу. Это, все это предупреждение нам, с одной стороны, мы не можем позволить себе думать, мы находимся на святой земле, мы тут хозяева, делаем, что хотим, и дальше наша армия за нас постоит, наша армия, армия червона, и так далее. Бежал своего кордона, как на Украине говорили когда-то. Есть величайшее милосердие Всевышнего. Есть по этому поводу, у нас сегодня был переслихот, и мы... То есть наши братья хасиды говорят, и сефард говорят ежедневно, но мы говорим это в шини в хамиши, и в слихот. 13 мер милосердия. Юд гимел милет рахамим. Одна из них – это эрех апаим. Что такое эрех апаим? Буквально аф – это гнев. Всевышний задерживает свой гнев. По этому поводу Рав Шах неоднократно упоминал то, что по этому поводу сказано в Иерусалимском Талмуде. Сказано так. «Мари марих апей в габи дилей». Всевышний, он задерживает гнев, но если в итоге люди не делают, чего не справляется, он взыскивает то, что полагается взыскать. Это мера, которая, милосердие, которое имеет вторую сторону. Называется она габи дилей. Значит, Всевышний взыскивает это с нас. Мы уже говорили, не раз говорили об этом, что все события последних полутора лет, на самом деле, не просто. Все время восстановление еврейской общины на Святой Земле. Это есть... Жертвы. Жертвы – это... У каждой жертвы есть свой счет. Всевышний мир, он не живет по злому умыслу ни террористов, ни кого-то другого. У каждого человека есть свой счет. Однако есть некоторая общая картина, Всевышний нам не дает успокоиться на святой земле. Я не помню здесь никогда по-настоящему спокойного времени. Не помню. Было более легко, более тяжело. И... Что такое? Это предупреждение. Предупреждение. Что мы должны знать, что Святая Земля – это не Биробиджан, и не Швейцария, и не Уганда. Это место близости к Творцу. А если в этом месте мы грешим, не дай Бог, то это причина более тяжкого наказания, если грех в храме, это как грех перед царем в царском дворце, то грех в Эрцисроэль, это как во дворе царского дворца. То есть поэтому Эрцисроэль, она обязывает нас, с одной стороны, вести себя лучше, достойнее, чем мы, если мы жили бы вне страны Израиля. Даже если вне Израиля мы тоже жили, как кошерные евреи. Я расскажу одну историю, когда слабые слободки, великий Арнольд Свифинкель, Зеха Цадыкова Шеброха, он из-за проблемы призыва в армию в Литве, после Первой мировой войны, он большую часть Ешивы привез в эту землю. Он привез Ешиву в Хеврон, не в Иерусалим. Почему? Он опасался, что уровень его учеников, с его учеников были великие люди, это не было, так сказать, Ешива непосредственная. Но он опасался, что это не подходит уровню еврейской общины в Иерусалиме. Там была праведники великие, великие мудрецы, поэтому он поселился Ешиву в Хевроне. Все еще виделось вещи иначе. Был большой погром в Хевроне, когда Ешива перебралась в Иерусалим. И с тех пор называется Ешиват Хеврон. Но я просто объяснил вам, что Саба из Слободки, он считал, что не подобает селиться в Иерусалим. Это не так просто. Поэтому нам надо знать, что, конечно, с одной стороны, видим величайшее милосердие Творца. Это милосердие надо благодарить. Потому что, немножко вдумываясь в состояние нашего народа, да и каждый из нас может немножко сделать отчет перед собой, как мы выглядим, как мы учимся. Есть, скажем так, есть каждому куда расти, и каждый будет по-большому судиться по мере своего постижения. И, с одной стороны, надо священно благодарить за милосердие, чтобы всем при этом он Всевышний нас ограждает от 20 тысяч ракет в течение года и ограждают от атак Ирана и хуситов. А с другой стороны, надо понимать, что это нас обязывает, кроме благодарности, исправляться. Добавлюсь еще одну вещь. Пишет великий Нациф, последний великий глава Ешиват Воложен, в своем комментарии на Хумыш, что хотя есть обещание изгнания за разврат в Эрцисроэль, однако если евреи трудятся в Эрцисроэль над Торой, то они не будут изгнаны из Святой Земли, другие будут наказания, но это не будет изгнание. Как надо Всевышнего благодарить, что мы живем в Святой Земле, занимаемся здесь Торой. Это огромная заслуга, огромная привилегия, которой не достоились сотни и сотни поколений. И, конечно, то, что касается ответственности, зависит от Израиля, как необходимо поддерживать изучение, спасение Торы. То есть кажется по своей мере, что действительно Всевышний не взыскал с народа Израиля, и сейчас здесь нас тоже, состояние духа сегодняшнего. Всего хорошего, хороших новостей.